Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Владимир Калуцкий, настоятель храма Архангела Михаила, села Поджигородово, я вот сейчас правильно произнес, это Клинский городской округ Московской области, это сейчас Сергиево-Посадская и Дмитровская епархия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню нашим радиослушателям и вам, дорогой отец Владимир, расскажу, что в этих программах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником не о том, не только о том, о чем обычно священника спрашивают, советы о духовной жизни и так далее, все это, конечно, присутствует, поскольку в программе, в студии у нас пастырь, но мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, и о том, какая цепь событий привела к тому, что человек, мужчина, дерзает желать служить алтарю, преподносить людям таинство, быть священником. И нам кажется, что это путь, часто сопряженный с какими-то вопросами, с поиском ответов, и поэтому вот те ответы, которые вы на своем пути нашли, могут оказаться созвучными с теми вопросами, которые есть у всех наших слушателей, вовсе не только у тех, кто раздумывает о священстве, я думаю, таких среди слушателей меньшинство, а просто для тех, кто задумывается о своих отношениях с Богом, о себе как человеке, о том, что такое церковь, зачем она нужна. Вот путь к вере и вере, как правило, у людей распадается на какие-то этапы, важные встречи, важные такие вехи. Вот какие бы основные вехи на пути к вере у вас вы бы выделили?
Ну, мне кажется, что первым этапом это была встреча с верующими людьми, когда я учился, по милости Божией, в Московском государственном университете на физическом факультете. Я встретил среди однокурсников людей, которые верили в Бога и ходили в храм Божий. Я этому очень удивился, потому что время было советское, вот, и мы все были уверены, что человек произошел от обезьяны.
Какие-то годы были?
Я учился с 1984 года по 1992, включая службу в армии.
Там был недолгий период, когда даже студентов МГУ призывали в армию.
Да, был Андропов, он ратовал за справедливость, чтобы все поучаствовали в служении.
Пусть никто не идет обиженным, да.
Да, поэтому вот я попал тоже на 2 года в армию, и, соответственно, время обучения в университете увеличилось, чему я рад, ну, времени обучения в университете. И вот там встретил ребят, которые верили Бога. А как они там оказались, история была такова. Они учились в физико-математическом интернате ФМШ 18, знаменитый. Все знают, кто на физфаке учился. И там преподавал все время, еще не будучи, соответственно, священником, будущий священник, протоиерей Артемий Владимиров.
Ого!
Да, он там был преподавателем литературы и, соответственно, не только литературу преподавал, но и немножко проповедовал о Боге. И некоторые ребята горячо поверили, вот, и стали ходить в храм тайно. И вот я вместе с ними жил, общался и увидел, что они, оказывается, ходят в храм. Вот. Я поначалу попытался их переубедить, вот сказал, ребята, вы что, ученые все доказали. Ну, и увидел стержень, такой очень твердый, железный стержень у них как-то в душе. И еще я заметил, меня поразило, что ответы на мои вопросы они давали очень умные. То есть я понял, что вера, она связана, вообще-то говоря, с очень умными людьми. Второй этап, пожалуй, приходит к вере, можно назвать это чтение Евангелия. Я просто его прочитал и убедился, что меня поразилось, Евангелие поразило, Библия. Я понял, что если это правда, то, что там написано, то Бог действительно есть, и Иисус Христос – это Бог. А если Он Бог, я был максималистом, то, наверное, надо жить так, как он говорит, если мы веруем, что он Бог. Там, в принципе, такие слова и сказаны самим Спасителем. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, а того, что я вам говорю, не делайте». И вот, собственно, я после этого стал ходить в храм Божий, и ходил вот я именно к отцу Артемию, устроился при храме сторожем ночным, то есть днем мы учились в университете, последние курсы делали диплом, а ночью вот сторожили в храме, и в те, в 90-е годы, ночью в храме происходило множество различных событий.
Например?
Ну, начиная от церковных трапез, вот, кончая заходом всяких любопытных людей, молодых в том числе, гуляющих там с дамами, вот, они прям ночью ходили, иногда они были навеселее, они приставали к нам с расспросами, вот, иногда заходили какие-то, времена были бедные, как вы помните, такие непростые, были воры, приходили различные, которых мы пытались ловить или хотя бы отпугивать от храма. Вот такие события были. Было очень много, как сказать, юродивых людей, которые тоже какие-то свои мировоззрения, свои теории приносили. Тоже с ними, их приходилось выслушивать, с ними приходилось говорить. То есть шла такая активная жизнь. И потом, значит, один вот из наших, из моих друзей, тоже тот, кто обучался в университете на физфаке, он поступил в семинарию. Вот, и его пример меня тоже поразил. Я подумал, что, может быть, и мне поступить в семинарию. И вот спросил благословения отца Артемия, получил его, потом поехал к своим родителям. Не сразу они приняли мой выбор такой, не сразу благословили. Мама не хотела, чтобы я шел обучаться в семинарию. Хотя я закончил университет, то есть я не бросил университет, его закончил, защитил диплом. Вот, и буквально я уже уезжал из дома, стоя на вокзале, перед тем, как сесть в поезд. Мама по-прежнему не соглашалась, чтобы я поступил в семинарию. Я ей сказал: «Мам, ну ты же вот тоже начала читать Святое Евангелие», она тоже начала его читать, «ты же знаешь, что нам Спаситель сказал такие слова: всякий, взявшийся за плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». И я увидел, что у нее изменился взгляд, и она сказала: «Хорошо, сынок, поступай». И таким образом я получил благословение, в том числе и родительское. Вот, и поехал в семинарию поступать. Я проучился в семинарии с 92 по 95 год, 3 года. Меня сразу приняли как бы во второй класс. Еще сокурсники надо мной смеялись, что я закончил университет и учусь во втором классе теперь. Вот там, ну, так тогда назывались классы, не знаю, сейчас, наверное, курсы называются. Вот, и это было время, наверное, когда я как бы, ну, доходил до всех таинств и основ веры. Я над всем очень размышлял долго, мучительно. Я время проводил исключительно в библиотеке, либо в классе, вот, читал святых отцов. Задавал множество вопросов преподавателям. Один даже преподаватель, когда начинал урок, сказал: «Ну, где ваш совопросник века сего?» Вот я оказался совопросником века сего. И, в общем, я, конечно, пришел к мысли, утвердился, что лучше всего избрать путь священства. Ну, рассуждение было очень простое. Я понял, ну, наблюдая за собой, я понял, что я все-таки, наверное, не смогу стать монахом, хотя это путь наиболее высший, наиболее лучший. Я выбрал путь венчанного супружества. Но, стоя на этом пути, я подумал, что как лучше всего провести эту земную жизнь? Что мне вот самое лучшее сделать? И, наверное, решил я так, что самое лучшее — это все-таки путь священства, что это самый такой высший в миру путь, который только вот можно пройти близ Бога. И, собственно, я его и избрал. По милости Божией Господь вот принял меня совершенно недостойного в число своих иереев, священников Бога Всевышнего. И потом вот я отправился, соответственно, на приход. Тоже это было достаточно так удивительно. В тот храм, куда я попал, значит, происходило это следующим образом. Как бы разговаривая с отцом Артемием, Вот батюшка мне сказал, что очень нужны священники в Москве, и, в общем-то, я как бы планировал быть именно священником в его храме. И внезапно мне позвонил человек один, как потом оказалось, это наш будущий регент, и сказал, что вот батюшка ему сообщил, что я буду священником в храме. В каком храме, спросил я. А вот, оказывается, есть такая деревня, далекая, с таким названием странным, под Жигородово, в Московской области. Я очень удивился, потому что я о такой деревне, о таком храме я вообще никогда не слышал, и разговор о нем не шел. Вот, оказалось, что там храм остался без священника, и вот отец Артемий просит меня именно туда пойти и там принять настоятельство. Ну вот, в общем-то, туда я и попал. Ну, честно говоря, я в душе своей был немножко рад. Мне как-то нравилось быть в деревне, потому что в городе... Мне казалось, что там легче быть. В городе ты должен исповедовать свое священство, свою веру перед огромным количеством людей, перед 16 миллионами москвичей. А в деревне мало людей, вот, и как бы там вроде бы полегче исповедовать Христа. Мне казалось, что это более легкий путь.
А как оказалось на самом деле?
Ну, там в деревне, конечно, своя специфика, свои искушения. Вот о приходе, если говорить о приходе к вере, то, знаете, вот каждого человека призывает Господь, наверное. Все-таки вот этот призыв услышать надо. Вот откликнуться на него. Есть такое слово «благодать», которое касается сердец наших. Я это слово и раньше слышал, но никак не мог понять, что это такое. И, наверное, и сейчас не смогу объяснить. Это нужно человеку почувствовать самому. Вот в «Луге духовном», знаете, есть такой рассказ. Там старец Палладий рассказывает историю своего обращения фактически к Богу и то, как он выбрал иноческий путь. Он рассказывает, что в Фессалониках, недалеко от стены города, в 300 верстах, жил подвижник, отшельник по имени Давид. Весь город об этом знал. Батюшка был любвеобильный и добродетельный, и очень строго подвижнической жизни. И вот однажды стража, стоя на стене города, видит, что келья старца объята огнем. Огонь выходит прямо из окон кельи. Они подумали, что это варвары, подожгли келью, и, соответственно, старец погиб. На утро они бросились к этой келье и смотрят, что старец совершенно абсолютно жив, и келья его не тронута. На следующую ночь они опять видят то же самое видение. И это видение, по слову, по свидетельству Палладия, продолжалось не один день, а много дней. Так что весь город об этом знал, и многие даже проводили ночи на стене города, чтобы увидеть это таинственное видение. И он говорит, что я и сам не один, а много раз смотрел, как огонь, вот на глазах твоих огонь выходит из кельи старца. И он подумал, что если вот так Бог вознаграждает своих угодников здесь, в этой жизни, то как же будет в будущей жизни, он их вознаградит, когда лица праведников просияют, как солнце. И вот с этого момента я решил принять иноческую жизнь. Так говорил Палладий. И вот, наверное, в жизни каждого человека есть такой зов Божий, голос Божий звучит. Вот я хочу рассказать о один случай, который произошел рядом со мной фактически, с одним из моих товарищей, тоже, который учился со мной в университете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владимир Калуцкий, настоятель храма Архангела Михаила в селе Поджигородово в Клинском районе Московской области, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Итак, какой случай?
Моего товарища звали Михаил. Он отслужил во флоте 3 года вместо наших 2 обычных пехотных. И когда вернулся из армии, у него появился такой обычай. Он заходил в храм и ставил свечу перед иконой Георгия Победоносца. Потому что он понял, что наша жизнь зависит не только от нас, с нами может все что угодно случиться. Но он не был еще верующим, как бы таким до конца. Просто был такой обычай поставить свечу перед иконой Георгия Победоносца. И однажды ему в университетской газете дали задание, попросили вот, написать статью о великомученике Георгия Победоносца. Он пошел в библиотеку, взял чтение имени святителя Дмитрия Ростовского, благо в университетской библиотеке все это можно было взять, прочитал житие, написал статью, отнес в редакцию, статья понравилась, его поблагодарили. Он решил пойти в благодарность поставить свечу перед иконой Георгия Победоносца. Он приходит на Ленинские, сейчас Воробьёвы горы. Кто там был, знает, что там есть смотровая площадка, а если смотреть на Москву с нее, то слева там белая такая небольшая церквушечка Троицкая. Вот туда он заходит, и там, значит, с правой стороны, у правого предела, есть икона Георгия Победоносца. Она такая, значит, в рост там изображен Георгий Победоносец, не так, как обычно, на коне с копьем, убивающим змея. У нас на копейках теперь Георгий Победоносец, отсюда слово «копейка», потому что с копьем человек там изображен. От революции он был, и сейчас тоже изображается. А там он без коня, просто стоит на земле. Значит, в левой руке у него копье, в правой руке крест. Крест влагается в руки тех святых, которые мученический конец приняли за Христа. Он купил свечку, день был будничный, подошел, зажег свечку от лампадки, поставил на подсвечничек, чисто машинально перекрестился, поклонился. Это он сам нам лично рассказывал. И когда он поднял глаза на икону, святой великомученик с иконы перекрестил его крестом широким, нарисованный. Он говорит, что я просто обомлел от страха и даже оглянулся, не смотрит ли кто еще. Но народу было мало, на него никто не обращал внимания. И он говорит, у меня появилась такая радость необыкновенная, что произошло, что я был удостоен вот такого чуда. Я увидел это сам своими глазами. И вот с этого момента он стал ходить в храм Божий, помогать священнику в алтаре. И когда закончил университет, он пошел, поступил послушником в монастырь. Мы, когда услышали его рассказ, пошли к этой иконе, в эту церковь, тоже поставили свечу, вглядывались в икону, крестились, но никого из нас не перекрестил. Никто из нас монахом не стал. А вот Господь видел, что вот он вот так откликнется с такой решимостью, и его перекрестил с иконы. Ну вот, знаете, у нас на приходе тоже произошел подобный случай, когда нам показалось, что мы увидели Бога лицом к лицу. Случай был такой. У нас мы служим не только под Жигородово, в храме Архангела Михаила, но нам приходится и в близлежащих совершать служение храмах, потому что, к сожалению, не хватает священников. Некоторые храмы стоят без священников. Это у нас есть село Никольское, Никольский храм в честь святителя Николая. Мы там тоже долгое время совершали служение каждую неделю, в дополнение к службе в нашем храме поджигородовском. И вот, ну, там, значит, взорвана была колокольня, внутри все разворовано, раскурочено, фрески все обстреляны охотничьими ружьями, ужасающий вид. Но мы отделили там небольшой закуточек такой, в котором все-таки можно было служить, но все равно там тоже нам было плохо. Пришел один человек как-то на службу, посмотрел на все это наше бедственное состояние и говорит, знаете, я не очень богатый, но что-то могу. Давайте вот хотя бы вот этот вот закуточек, который вы слушаете, обустроим. Сделаем ремонт, все там, иконостас. Мы очень обрадовались, решили перед ремонтом отслужить последнюю службу, литургию перед ремонтом. И когда мы служили, по храму разлилось благоухание. Обратили внимание на икону, обычная софринская икона, напечатанная, ничем не примечательная, святитель Николая, небольшого размера, примерно А4, чуть, может быть, больше. От нее, значит, там святитель Николай изображен, держит в руке Евангелие. Вот именно от Евангелия, как будто ветер дует, исходит благоухание. Причем мы присматриваемся, ни масла, ни мира, ничего нет, а идет вот как поток, вот этот благоухающий воздух. Я говорю, братья и сестры, может быть, кто-то помазал икону, а там бабушки одни. Они говорят, батюшка, мы не знаем, что такое масло есть. И говорю, вот от иконы пахнет так, как, посмотрите. Все стали прикладываться. И вот это так удивительно. Вообще таких чудес по России множество, тысячи сейчас происходят, когда там мироточат иконы, благоухают. Но мы-то никогда это сами не видели. Вот это в нашем храме произошло. Когда другим потом я рассказывал это чудо, я видел вот по глазам, что, ну, как-то на них не очень производит это впечатление. А когда это с тобой произошло, не описать словами, мы все были преисполнены такого чувства подъема духовного.
Отец Владимир, а связано ли это чудо с какими-то событиями в жизни вашей и жизни вашего храма?
Мы подумали, что это как раз благословение святителя Николая на этот ремонт. Вот пришел этот человек, и действительно этот ремонт был сделан. И это чудо имело два интересных продолжения. Значит, на следующий день некоторые бабушки отсутствовали на службе по каким-то причинам. Они разузнали, что у нас в храме чудо. И буквально на следующий день они приходят к старости, тоже бабушке, вот, говорит, открой нам храм. Она открывает им храм. Мы тоже хотим приложиться к этой иконе, ощутить благоухание. Подходит к иконе, а там вообще ноль полный. Староста вызвала меня, я тоже приехал, вообще ничем не пахнет, как отрезало. То есть вот такая резкая перемена. То есть если бы это был земной такой запах какой-то, хотя он очень был благоухающий, совершенно неземным пах, вот, то если бы это что-то земное, какое-то вещество было, оно бы долго еще последствия были, чувствовались бы. Вот на следующий день вот абсолютно ничем, никаких даже воспоминаний этого запаха. То есть именно только в тот богослужебный день, когда мы совершали литургию перед ремонтом. Вот. Второе последствие было такое, что ремонт у нас совершился прямо к зимнему Николе, хотя мы это не подгадывали. 19 декабря тоже собрались на службу, и, конечно, в душе нам свои, нам хотелось как бы Богу подсказать, Господи, ну еще раз надо. Вот мы поставили на аналой эту иконку, вот все ждали, что, может быть, еще раз будет. Нет. Вот, то есть чудо Божие непредсказуемо. Оно происходит, когда ты не ждешь, вот, а когда вот Господь
решит.
Да, решит. И это всегда бывает удивительно и неожиданно. То есть больше вот от этой иконы, вот сколько лет она у нас стоит, никогда ничем больше не пахло. Вот только вот в тот момент. Правда, потом, значит, Господь нам послал такое утешение, как бы один человек по имени тоже Николай, он такой меценат, собирает различные святыни, он, значит, раздобыл косточку святителя Николая, ни много ни мало. Вот, из совершенно достоверных источников, все, он там ездит по разным странам, 8 сантиметров он мне сам рассказывал. И он, значит, решил сделать так, чтобы заходил такое пожертвование, чтобы во многих храмах была частица святителя Николая. Ведь это мощи святителя, самого святителя Николая. И с помощью одного священника он разделил там чуть ли не на 100 частей вот эту маленькую косточку, таких получили пластиночки тонкие, и по множеству храмов раздал. И в том числе в наш храм. Мы, правда, в наглую у него попросили, чтобы он не только нам мощи привез, но и мощевик купил к этой частице, на что он милостивно согласился, вот привез там мощевик с этой частицей. И через некоторое время староста храма мне звонит: «Батюшка, мощи благоухают». Я говорю, вот вы все ищете чудес, все вы не можете уверовать, все вам нужно знамение с небес. Неужели правда благоухают? Приезжаю, правда благоухают. Открываешь, благоухают. Я потом спросил у этого человека, у других благоухали этой мощи? Вот он же раздал десяткам храмов. Нет, говорит, ни у кого. А вот здесь вот Господь вот так нас, так сказать, почтил недостойных, что заблагоухали мощи.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Владимир Калуцкий, настоятель храма Архангела Михаила в селе Поджигородово, это Кринский район Московской области, и Сергиево-Посадская Дмитровская епархия. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».